Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Вампиры. Сказки для взрослых». Вампиры, как известно, родом из Восточной Европы, точнее, из Румынии. Их появление там, вернее, легенды о них, ученые связывают с долгой полосой бед и войн, мора и инфекционных заболеваний, в частности, чумы. В результате мертвецов долго не хоронили, некому было, да и не до этого. Трупы валялись повсюду, у них и после смерти отрастали ногти, волосы, на потрескавшихся губах выступала кровь. Не захочешь, а придумаешь страшные сказки. Что думают о вампирах сегодня? Как встроен этот миф в массовую культуру? «Вампиры. Сказки для взрослых». Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Первый раз в эфире 28 октября 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Вампиры. Сказки для взрослых». Ведет передачу Марина Ефимова. Из всей нечистой силы осеннего языческого праздника Хэллоуин я больше всего люблю вампиров. Не за их жутковатую романтичность и не за их философские претензии, а потому что они иммигранты, как и я.
Сама идея вампиризма пошла от юго-восточных славян, из тех мест, где нынче находится Румыния.
В нашей передаче участвует почетный профессор Индианского университета Линда Дик, фольклорист и один из главных американских специалистов по вампирам.
В 80-х годах историк Пол Барбер написал книгу, в которой пытается объяснить зарождение в народной фантазии образа вампира. Он предполагает, что после долгих войн и особенно после страшных эпидемий, вроде чумы, мертвецов не успевали хоронить, и люди видели своими глазами весь процесс разложения трупов. Они не только видели, как у мертвецов росли ногти и волосы, или как менялся цвет их кожи, но и гораздо более пугающие явления, вроде крови, появляющейся на губах в результате процесса разложения. Идея Барбера, конечно, просто предположение. Не думаю, что вампиры так уж занимали воображение наших предков. Даже и в славянском фольклоре они не самые частые герои. Народные предания о вампирах относят к середине 15 века. Только в 17-18 веках эти предания были подхвачены венгерскими, немецкими, а потом и английскими писателями. На их основе возникла так называемая готическая литература. В готических романах действие всегда происходило в местах, которые были малоизвестны на Западе, а потому казались особенно глухими и романтичными. Балканский полуостров, Карпатские горы, Пиренеи.
Romantic places like the Balkan Peninsula or the Carpathian Mountains or the Pyrenees.
Иммиграция вампиров из славянских земель началась в викторианскую эпоху, в конце 19 века. И человеком, соблазнившим их перебраться на Запад, был лондонский театральный импресарио Брам Стокер, который писал в свободное время рассказы о нечистой силе. В 1897 году он создал роман «Дракула», который тут же стал бестселлером, несмотря на проклятие Максима Горького, написавшего в критической статье, пророчески, надо сказать, что Стокер пустил в мир отвратительный фантом живого мертвеца.
The name itself, Dracula, comes from the word drac, devil.
Само имя Дракула происходит от слова драк, дьявол. В средние века оно стало прозвищем тирана из Валахии Влада Текиша. Его прозвали так венгерские, турецкие и немецкие воины, сражавшиеся против его армии. В своем знаменитом романе Брам Стокер сделал вампира венгром, хотя в венгерском фольклоре такой персонаж совершенно не фигурирует.
Писатель Брам Стокер в своем романе «Дракула» сделал князя графом и переселил его из Валахии в соседнюю Трансильванию, которая стала для западного читателя тем же, чем для русского стала Диканька. С легкой руки Стокера постепенно, конечно, вампир к тому же стал совершенно западным человеком.
Из фольклорного одутловатого урода в белом саване, у которого открыт только один глаз, вампир превратился в элегантного, бледного и темноволосого аристократа, который без труда соблазняет красивых обитательниц старинных замков и немедленно обращает их в вампиров.
С тех пор вампиры вообще и граф Дракула в особенности стали любимцами западных читателей, а потом и зрителей. За 100 лет, начиная с 1897 года, в мире было издано 400 романов и создано примерно 500 кинофильмов. Первый немой фильм о Дракуле, Носферату, был сделан в 1922 году. А на днях, в ночь под Хэллоуин, на экранах в Америке появятся два новейших голливудских фильма «Князь тьмы», «Дарк Принц» и «Влад. Подлинная история князя Дракулы», модные сейчас поиски этнических корней. Итак, вампиры. Изящные дамы и господа, вполне современные, как мы с вами, умудренные вечной жизнью и обладающие сверхъестественными способностями, например, умением совершать молниеносные движения. Как их узнать? Они не любят запах чеснока. В одной из пьес о графе Дракуле на вопрос, почему он не любит запах чеснока, герой отвечает: «Я слишком долго жил в Италии». Вампиры не отражаются в зеркалах, не выносят солнечного света. Они предпочитают знакомиться со своими жертвами на лестницах, словно на полпути между тем и этим миром. И они всегда начинают знакомство со слов «Good evening». На волнах радио «Свобода» передача «Вампиры. Сказки для взрослых». Ведет передачу Марина Ефимова. Как относится к вампирам американский народ? Об этом репортаж Рая Вайль.
19-летний Мэтью работает с отцом в автомастерской неподалеку от городка Провинстаун, расположенного на самой крайней точке мыса Кейп-Код в штате Массачусетс. «Я мало что знаю о вурдалаках», — говорит он. «Здесь, в провинции, они не вызывают такого интереса, как в больших городах. Да, я видел фильмы о Дракуле, но это не значит, что он популярен. Может быть, в Пенсильвании, но не здесь». «Почему в Пенсильвании?» «Да потому что Пенсильвания — это место, где зародилась легенда о графе Дракуле. Отсюда все и пошло». Мой нью-йоркский приятель Дэн, радиоинженер, 42 года, сказал, что Мэтью не единственный, кто путает Пенсильванию с Трансильванией. Но, безусловно, вампиры вызывают интерес у большинства американцев. Прежде всего потому, что американцам нравится, когда их пугают. Это щекочет нервы. Ожившие мертвецы, мумии, человека-волки, творения Франкенштейна и прочие монстры, все они популярны. Но образ Дракулы больше других волнует воображение. Интерес к нему подогревается Голливудом. Это кино сделало вампиров тем, чем они являются сегодня в Америке.
В американском справочнике «Вампиризм от A до Z» приведено в качестве русского названия для вампиров всего одно слово. Да и то с ошибкой «одоротень» вместо «оборотень». Только я разбежалась писать опровержение, как обнаружила, что в словаре Даля оборотень действительно дан как синоним к слову «упырь». Оборотни – это призраки, которые выходят из могил, меняют обличье и сосут кровь. Или просто пугают. Так что оборотни и призраки, в общем, живые мертвецы, такие, что ли, деревенские родственники вампиров. Со всей этой нечистой силой в канун Хэллоуина попытался связаться наш корреспондент Владимир «Влад» Морозов.
На интернете масса сайтов, принадлежащих вампирам. Ассоциация истинных вампиров, Институт вампирологии, анонимные вампиры, информационный центр вампиров. На одном сайте пылает адское пламя, по-другому каплями сочится кровь, по-третьим она течет, как дождь с карниза. Но выйти с вампирами на связь оказалось невозможным. Они не оставляют на сайте ни номера телефона, ни адреса электронной почты. Есть лишь номер почтового ящика в анонимном почтовом отделении. Куда дружелюбнее оказались охотники за привидениями – Ghostbusters. Один из них – художник Роберт Шнек, лидер группы «Белая ворона». К нам обратился один молодой человек, сказал, что когда он ложится спать, кто-то постоянно толкает его, кто-то садится ему на грудь и мешает дышать. Я провел в его квартире 3 ночи подряд. На 3-ю ночь он мне сказал, что призрак пришел, но я ничего не вижу. Но цифровой термометр, который я поставил рядом с кроватью, начинает показывать резкое повышение температуры – 4 градуса за 10 минут. Роберт признает, что сам он призраков не видел, но их существование доказывает многочисленные свидетельства других людей. Наша организация вообще больше интересуется не самим феноменом, а тем, как помочь людям справиться с этими странными вещами, которые с ними происходят. Советы чисто житейские. Вести нормальный образ жизни, меньше пить, как следует высыпаться. В ту ночь я лег на час раньше и на завтра продолжил интернетную охоту за вампирами. Нашел вопросник для проверки, не вампир ли я. Если вы бродите всю ночь, а потом спите весь день, тут я насторожился. Если вы не переносите чеснока, тут я расслабился, так как чеснок обожаю. В тот день при переходе с одного вампирского сайта на другой изображение на экране часто расплывалось и исчезало. Темные силы явно мешали мне. Наконец я нашел телефон вампирского клуба поклонников Дракулы. Однако дежурный по клубу, услышав, что я репортер, а не вампир, просто положил трубку. Когда мне надоедало смотреть на мелькающих на экране лысых клыкастых дистрофиков, я находил на сайте симпатичную чернобровую вампиршу с роскошным бюстом. Но и это были сайты только для вампиров, куда меня не пускали. Вечером я снова вышел на охотников за привидениями. На этот раз это была охотница, Лора Маллер из штата Нью-Джерси.
Мой муж Джефф и я основали общество охотников за призраками 2 года назад. Теперь в нем около 150 членов. Мы используем самое современное оборудование, цифровые фотокамеры, видеокамеры для ночных съемок, последние модели звукозаписывающей аппаратуры. Среди членов общества есть врачи, инженеры, механики, юристы, полицейские. Бывало, что на снимках, сделанных на месте преступления, появлялись какие-то непонятные изображения. Полицейские поняли, что это призраки, только поработав с нашей фотогалереей призраков. Ее адрес в интернете njghs.net.
Я заглянул в галерею. Неясные изображения, расплывчатые лица, пятна. На сайте Нью-Джерсийского общества было помещено объявление. Экскурсии по местам, посещаемым привидениями. Название экскурсий. «Кровавая линия». Автобусный маршрут девушки-призрака. Дорога «Виселец». Экскурсанты едут в катафалке фирмы «Кадиллак». Цена экскурсии – $20. Выезд в 7, 8, 9 и 10 часов вечера из города Вестфилд, штат Нью-Джерси. Те, кто переживет экскурсию, возвращаются туда же. Принимаем кредитные карточки. Спешите. Катафалк вмещает только 8 человек. Под конец я нашел в интернете полезную информацию. Оказывается, вампиры иногда сами являются ночью к тому, кто их ищет. Сначала я приготовил магнитофон, но потом трусливо положил возле кровати головку чеснока. Жена заявила, что не переносит запаха. Посмотрел на нее с подозрением. Вроде по ночам она спит, но кто знает?
Радио «Свобода» передача «Вампиры. Сказки для взрослых». Ведет передачу Марина Ефимова. Доктор Смит, вот в России, скажем, роман Стокера «Дракула» и вообще вампиризм и вампиры не прижились. Чем вы объясните, что вампиры так очаровали Англию и Америку и до сих пор чаруют?
Может быть, потому что мы любим, когда нас пугают тем, во что мы по-настоящему не верим и чего мы по-настоящему не боимся. Это все такой шуточный, развлекательный ужас. О настоящих ужасах мы смотреть не любим.
Еще характернее, кажется, доктору Смит, другой аспект вампиризма.
Это прежде всего соблазнительная история. Весь вампиризм изящно замешан на эротике. Посмотрите на иллюстрации к романам, на кадры из фильмов. Это всегда зловещий и притягательный красавец в черном плаще склоняется над юной невинной красавицей. Или наоборот, над юным неопытным человеком склоняется женщина-вамп, женщина-вампир, ставшая синонимом сексуального искушения. Вампиры – атавизм викторианства, который все еще живет в нашей культуре, эстетике и в нашей чувственности. Секс и смерть – комбинация, против которой читателю трудно устоять, во всяком случае в Америке.
Другим философским аспектом объясняет вечную жизнь вампиров в западной культуре профессор Линда Дигг.
Dying is a major concern of human beings.
Люди всегда думают о смерти, и их всегда волнует, а иногда и обнадеживает тайна смерти, этого перехода в небытие, тайна еще не изученная или, возможно, вообще не подвластная науке. Поэтому ни логика, ни ирония не могут победить легенд, связанных со смертью. В частности, легенд о вампирах, о живых мертвецах, которые поддерживают свою жизнь кровью, высосанной из живых людей. Кроме того, эти легенды философичны. Они наводят на мысль о расплате за вечную жизнь, за вечную любовь. Так что для людей впечатлительных легенды о вампирах все еще остаются страшной, но волнующей загадкой.
Living dead is a horrible and a fascinating mystery.
Лучшим, на мой взгляд, культурным экспериментом с вампирами была экранизация «Дракулы», сделанная в 1992 году режиссером Фрэнсисом Копполой, автором «Крестного отца» и «Апокалипсиса», мастером современной трагедии. В его версии, как и у Стокера, надо сказать, вампира убивает не священник, а врач Ван Хельсен, известный ученый. Но убивает только после того, как смиренно признает границы науки и вообще границы человеческого разума. Его ученик Джек Сюарт приходит в отчаяние от того, что не может научно объяснить, почему молодая здоровая девушка каждый день теряет огромное количество крови, несмотря на постоянные переливания. У нее нет никакой болезни, нет кровотечений, только две подсохших ранки на шее.
Все это выглядит так, словно кто-то пришел, высосал из нее кровь и исчез. Ну да. А почему нет?
Просто вы не хотите видеть того, чего абсолютно не ожидаете.
Джек, вы ученый. Вы знаете, что в мире множество вещей, которых мы не в состоянии понять. Месмеризм, гипноз, галлюцинации, астральные тела. Джентльмены, мы боремся не с болезнью. Эти знаки на шее Люси оставило неизвестное нам существо. Зверь. Монстр.
В 1897 году английский писатель Брам Стокер сделал вампира джентльменом. А в 1976 году американская романистка Энн Райс сделала его интеллектуалом. Послушаем, как воспринимает эту новую перемену в судьбе вампиров один из собеседников Рай Вайль.
29-летний Питер Грассер считает, что в последнее время заметна тенденция трансформации образа Дракулы в кино. Сейчас вампир Дракула наделен человеческими качествами. Он думает, как все, действует, как все, даже чувствует, как все остальные люди. Он также страдает и может даже вызывать симпатию. Например, в фильме «Перед закатом» там все герои симпатичны. Им просто нужно немного чужой крови для выживания.
Делов-то. В 1994 году режиссер Нил Джордан поставил по роману Энн Райс фильм с Брэдом Питтом и Томом Крузом. В отличие от нашего корреспондента Володи Морозова, несчастному журналисту из фильма удалось таки взять у вампира интервью. Правда, он не знал, у кого он его берет.
Вы хотите услышать историю моей жизни?
Да, я коллекционирую такие истории. И инстинкт подсказывает мне, что ваша будет интересной. Начнем, пожалуй. Какая у вас профессия?
So, what do you do? I'm a vampire.
Я вампир.
What are we gonna do? Kill me, drink my blood, all that stuff.
О, буквально. Это значит, что вы меня убьете, выпьете мою кровь и все такое прочее.
Yes, but you needn't be concerned with that now.
Да, но это случится не скоро. А пока, как я должен начать? Как Дэвид Копперфильд? Я родился, я вырос. Или начнем с того момента, когда меня поглотила тьма? Это случилось в 1791 году. Мне было 24, меньше, чем вам сейчас. Моя жена умерла от родов. Я хотел только одного — умереть вместе с ней.
I had lost my wife and childbirth.
She and the infant had been buried less than half a year. I would have been happy to join them.
Сегодняшние вампиры, вампиры Энн Райс и Фрэнсиса Копполы, способны мучиться угрызениями совести, раскаиваться, сострадать и, главное, способны любить. Более того, все их несчастья проистекают из-за погибшей любви. Так что ко всем ипостасям вампира в конце 20 века прибавилась еще одна – лишнего человека.
Сейчас Дракула стал не страшным. Игрушкой, художественным воплощением старинных суеверий, смешным персонажем осенних маскарадов. Но он все еще неоконченный эксперимент в области сверхъестественных явлений.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Вампиры. Взрослые сказки». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Красный антисоветчик. 100 лет со дня рождения архиепископа брюссельского владыки Василия Кривошейна. Сын министра земледелия царского правительства. Белый офицер, эмигрант, выпускник Сорбонны, филолог. В миру Всеволод Александрович Кривошейн. Жил на Афоне, затем в Оксфорде. Сотрудничал в Оксфордском патристическом словаре. Писал для научных журналов Германии, Франции, Италии, Греции. Его основные труды – аскетическое и догматическое богословие святого Григория Паламы и книга о Симоне Богослове. удивлению многих, владыка Василий перешел под домофор Московской патриархии. Свой выбор он объяснял тем, что русская церковь бедна людьми, бедна богословами, порабощена, и покуда не вернется ее освобождение, нужно, чтобы кто-то присутствовал и свидетельствовал. В программе, подготовленной Андреем Корляковым, участвует отец Георгий Чистяков и племянник владыки Василия Никита Кривошеин. Первый раз в эфире 28 октября 2000 года. Микрофон Иван Толстой. Предлагаем вашему вниманию передачу «Красный антисоветчик», приуроченную к столетию со дня рождения архиепископа Брюссельского владыки Василия Кривошеина. Передачу подготовил наш парижский автор Андрей Корляков. Русской семье Кривошейных был и Александр Васильевич, министр земледелия при Николае II, и Игорь Александрович, герой французского сопротивления, эмигрант, репатриант, снова эмигрант, и брат Игоря Александровича Всеволод, принявший монашество на Афоне, затем добровольно перешедший под юрисдикцию Московской патриархии, но оставшийся постоянным ее критиком. О драматической судьбе владыки Василия и пойдет речь. Всеволод Александрович Кривошеин, будущий архиепископ, родился 100 лет назад в Петербурге в семье министра земледелия. Он окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, в гражданскую воевал на стороне белых и лишился 2 пальцев руки. В феврале 20-го эвакуировался из Новороссийска в Египет, попал в Париж, где окончил филологический факультет Сорбонны, потом слушал лекции на философском отделении Мюнхенского университета.
Он из 4 братьев Кривошеиных, участвовавших в гражданской войне.
У нашего микрофона племянник владыки Василия, парижанин Никита Кривошеин.
Один из 2 не погибших. Но он чуть не погиб от тифа, у него были отморожены 2 пальца, и отняты 2 пальца левой руки, настолько, что когда его рукополагали веромонахи, было сделано особое исключение, поскольку по книге Левита рукополагаться может человек только без физических изъянов. Он ушел на том же крейсере, что и отец. Он уходил с оружием в руках.
В середине 20-х годов Всеволод Кривошеин принял участие в русском студенческом христианском движении, поехал паломником на Афон, посетил русские скиты и греческие монастыри. Его приняли послушником в братья русского афонского Свято-Пантелеймонового монастыря, где он получил послушание в мастерской по починке облачений у старца отца Матфея. Через 2 года Всеволода Кривошеина постригли в монахи с именем Василия.
Поскольку монах отказывается, принимая обеты от мира и, прежде всего, даже от семьи своей, то родственность – недостаточное основание для того, чтобы говорить о монашествующем. Но у владыки Василия была слабость остатка, даже не остатка, а полной, безущербной любви к своим родственникам и к семье, которая, может быть, и не должна была быть, но оставалась в нем в полной степени. И даже ко мне, как единственному племяннику, у него была большая привязанность. В нем было удивительное, то, что называется, старый человек в нем оставался, в этом великом богословии, в человеке, каких хотелось бы видеть российских архиереев. Он был подлинно монашествующий и по обету бедности, когда он скончался богоблагословенно в этом, как известно, в храме, где был крещен. Это только ведь Господь мог определить. И при нем материально ничего, кроме рукописей и книг, не осталось. Настолько он был верен своему монашескому обету. Вот я говорил, что в нем был старый человек, еще до монашествующий. Белый офицер в нем никогда окончательно не исчез. Никогда не исчез философ метафизический, а не богослов. Никогда в нем не исчезло увлечение политикой в самом таком светском, а не церковном обращении.
После войны владыка Василий уезжает с Афона. Он к тому времени уже автор ряда богословских трудов, таких как «Аскетическое и догматическое богословие святого Григория Паламы» и других. Владыка живет в Оксфорде, сотрудничает в Оксфордском патристическом словаре, пишет для научных журналов Германии, Франции, Италии, Греции. И в эти годы, неожиданно для большинства знавших его, переходит под амафор Московской патриархии. Было ли парадоксальным такое положение? Священник-эмигрант, а патриархия московская. Что думает об этом сегодняшний российский священник, хорошо знавший владыку Василия, отец Георгий Чистяков?
На самом деле, наверное, нужно говорить о подвиге владыки Василия Кривошеина, потому что соединить в одном служении такие два разных дара, дар ученого и дар епископа, святителя, это бывает очень непросто. Я не уверен, что это удалось бы владыке Василию, если бы он служил в России, если бы у него была большая епархия и те проблемы, которые вставали в его времена перед епископами в России. У владыки Василия, конечно же, была, с одной стороны, очень небольшая епархия. И это давало ему возможность заниматься богословской наукой, это давало возможность ему писать его книги и статьи, которые теперь уже вошли в золотой фонд православного богословия XX века, я имею в виду его книгу о Симеоне Новом Богослове, прежде всего. Но, с другой стороны, эта епархия, брюссельская, была совсем не такой маленькой, как может показаться. Потому что те православные люди, которые случайно оказывались где-то рядом, и эмигранты второй волны, это были и люди, которые родились не только в Брюсселе или его окрестностях, но вообще повсюду на Западе. Если они случайно оказывались вдруг в окружении владыки Василия, они попадали почти автоматически в число его прихожан. Наверное, так всегда бывает за границей, когда епархия состоит не из тех, кто живет вокруг, а из тех, кто приезжает, а потом уезжает, из тех, кто пишет письма, из тех, кто писал письма владыке Василию из России, из Советского Союза, потому что у него была удивительная возможность для православного архиерея за границей бывать в Советской России. И эта возможность придала служению владыки Василия абсолютно иное измерение.
О переходе владыки Василия под юрисдикцию, под амафор Московской патриархии Никита Кривошеин.
В этом было великое, конечно, наитие. Вот это можно увязать с разговором о переосвящении соборов. Тогда в нем возникло это убеждение, что это не только может быть, но и будет. И было великое мужество для человека антикоммунистического, каким он был до конца, провести грань различия между Русской Православной Церковью, какой она есть, и режимом. И пойти на то, чтобы бывшим белым офицером в эмигрантской среде под амафор Московской Патриархии Для этого нужно было великое духовное мужество и великое прозрение. И они у дяди были. И когда его спрашивали, чем был определен этот выбор, то он говорил, что сейчас Московская церковь, Русская церковь бедна людьми, бедна богословами, порабощена, и что покуда не вернется ее освобождение, не возникнет освобождение, нужно, чтобы хоть кто-то присутствовал бы и свидетельствовал. Но для того, чтобы встать на этот путь, нужно было великое наитие. Оно у него оказалось.
«Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете передачу Андрея Корлякова «Красный антисоветчик», приуроченную к столетию со дня рождения Всеволода Александровича Кривошеина в монашестве владыки Василия, архиепископа Брюссельского. В 60-е, в начале 70-х годов владыка Василий не раз приезжал в Москву по приглашению отдела внешних сношений Московской патриархии. Об одной из таких поездок вспоминает племянник Никита Кривошеин, тогда еще москвич.
Мне вспомнилось, с моей стороны, это было продуманный листья, но и не без заглядывания вперед, скажу без скромности. Мы с ним ехали на Волге отдела внешних сношений патриаршей по набережной Софийской. Был вид на Кремль, тот самый, который на деньгах рисуется и на гравюрах, дивный, солнцем освещенный. И я ему говорю: дядя, ведь все эти соборы осквернены, их придется переосвящать. И надо, чтобы это сделали вы. Это была продуманная с моей стороны лесть, на котором, будучи Кривошеиным, очень был падок на это. Он сказал: почему же я, зарделся. На самом деле это мне не очень понравилось. Он подумал, сказал: хорошо бы дожить, это не исключено. Он умер, даже не дождавшись начала намека на то, что моя подсказка могла свершиться. Одна свершилась, как вы знаете, кремлевские соборы переосвящены.
Чтобы переосвящать храмы, нужна сила духа и осознание своей правоты. В архиве владыки Василия сохранился фрагмент его воспоминаний, не вошедший в российское издание. Это записи, сделанные во время поместного собора Русской Православной Церкви 71 года. Владыка Василий тогда опять был в Москве. Его пытались разными разговорами отклонить от выступлений. Его пытались даже отравить букетом любезно переданных цветов. Однако владыка оказался тверд и свою линию выдержал. В неопубликованном до сих пор фрагменте он так писал о митрополите Таллинском Алексии, ныне патриархе московском и всея Руси.
Одно из тяжелых воспоминаний о соборе. Начатая в религиозных тонах, речь митрополита Алексии скоро стала принимать определенно политический характер, и чем далее, тем более, чтобы завершиться в явно прокоммунистическом финале, более уместном на каком-нибудь созванном властями в Советском Союзе митинге, чем на соборе епископов православной церкви. С самого начала митрополит Алексий заявил о соответствии миротворческой деятельности русской церкви заданиям советского правительства. Но ни слова не сказал о глубоком кризисе и распаде после того, как в 1968 году председатель и генеральный секретарь Христианской мирной конференции в Праге выразили протест против советской интервенции, за что были смещены со своих должностей. Квинтэссенция политического выступления митрополита Алексия находится в заключении его доклада. Мы должны раскрывать ложь таких идеологий, как антисоветизм, расизм и таких ошибочных концепций, как теория конвергенции. Мы должны всеми доступными нам средствами бороться с каждым проявлением империализма. Святым нашим долгом является наше участие в современной антиимпериалистической борьбе.
Никита Кривошеин вспоминает свою последнюю встречу с владыкой перед его отъездом из Парижа в Москву.
Мы с ним обедали неподалеку отсюда в кафе в Париже до его поездки, которую он представился. Долго его отдел внешних отношений наказывал не приглашениями в страну после того, как он очень резко и очень публично осудил владыку Питерима, заявившего на Западе, что нет никакой необходимости в том, чтобы церковь занималась благотворительностью, поскольку все то, что необходимо, делается советским государством. И нет никакой необходимости в том, чтобы церковь занималась бы катехизацией детей, поскольку этим занимаются родители. Дядя это очень недвусмысленно, недипломатично осудил и был наказан, по крайней мере, 5-6-летним неприглашением. Его, наконец, пригласили, и он говорит: «Никита, что тебе привезти?» Ну, сказать: «Дядя, привезите пол-литра», было несподручно. Я подумал, говорю: «Вы будете в Новгороде, там мой святой Никита Новгородский. Привезите мне образок». И в чемодане, когда он скончался в Ленинграде, был на бумаге этот образок Никиты Новгородского, который он мне припас. Вот был последний мой с ним разговор.
Каков же был смысл духовного пути владыки Василия? Взгляд из сегодняшней Москвы отца Георгия Чистякова.
Одни из тех, кто сами или их родители оказались за границей после революции, пытались построить Россию за ее пределами. Пусть маленькую, но ту Россию, в которой было бы хорошо жить. Другие, и к числу этих людей, безусловно, принадлежал владыка Василий, пытались вопреки всему служить той России, из которой пришлось уйти. Той России, из которой выгнали его родителей. Той России, которая отторгала его самого. И тем не менее, владыка Василий Кривошеин считал своим долгом перед Богом, своей задачей, как священника, а затем архиерея, служение этой России, несчастной, оболваненной, безбожной, но все-таки православной стране, родине. Я думаю, именно поэтому он и стал священником, а затем епископом в лоне Московской патриархии, для того, чтобы иметь возможность работать для России, для того, чтобы иметь возможность сюда приезжать, для того, чтобы иметь возможность здесь завязывать живые контакты. Ведь мы же тогда не могли ни письма писать за границу, ни ездить за границу, ни звонить по телефону туда. Той ниточкой, которая связывала русских за границей и русских в России, был владыка Василий Кривошеин. Конечно, таких ниточек было несколько, но на самом деле очень немного. Он пошел на это служение, хотя в результате на Западе многие на него смотрели как на красного, а здесь, в Советской России, его принимали, стиснув зубы, с раздражением, с опаской, иногда с презрением, как белого эмигранта. Чужим он казался здесь, чужим и опасным, врагом, а может быть даже шпионом и так далее. Чужим он казался и там, красным и опять-таки, может быть, даже агентом КГБ. И та, и другая сторона относилась на самом деле с непониманием к тому пути, который избрал он, живя за границей, быть православным епископом в лоне Московской патриархии. Это делало его уязвимым для недоброжелателей со всех сторон. И вместе с тем это придавало его служению особое измерение. Я думаю, что кто-то еще помнит, хотя таких людей уже на самом деле не так много, как это много давало нам приезд в Москву, приезд в ту же Сергиеву Лавру или в Питерскую духовную академию владык Василия Кривошейна и Антония Блума. Они приезжали, они привозили с собой новый воздух. Через них мы соприкасались с духовным опытом русского православия за границей, прежде всего, конечно, в Париже, с духовным опытом Свято-Сергиевского института. Через них мы соприкасались с настоящей российской интеллигенцией, которая оказалась на Западе. Через них мы соприкасались с незамутненным опытом веры. И если тогда, 40-30, даже 20 лет назад, его служение казалось чем-то нелепым, то теперь я понимаю, до какой степени был важен, необходим и до какой степени был труден тот путь, который избрал владыка Василий. Потому что, подчеркиваю и повторяю, это очень важно понять, он казался чужим. И здесь, в Советской России, это был антисоветчик, это был белый, это был эмигрант, это был, возможно, агент ЦРУ или какой-нибудь другой разведки и так далее, шпион. Но и там, на Западе, он тоже казался странно красным и, скорее всего, агентом. Он чистейший человек, монах, аскет. Человек, который никакого отношения не имел ни к каким спецслужбам мира, без всякого сомнения, поставил себя под удар таким образом именно для того, чтобы служить России, растоптанной и оболваненной. И кто знает, было бы возможно или нет возрождение веры в России сегодня, если бы не трудное служение владыки Василия Кривошейна.
Радио «Свобода» вы слушали передачу Андрея Корлякова «Красный антисоветчик». Столетие со дня рождения владыки Василия в миру Всеволода Александровича Кривошейна. В передаче принимали участие Никита Кривошейн и отец Георгий Чистяков. Выпуск «Поверх барьеров» готовили в Праге режиссер Юлия Ермолинская и редактор Иван Толстой. Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96 года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Husky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Степановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе к способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
50-месячных зарплат не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».